Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из книги «Смерть и воскресение» архиепископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Агафоне Египетском и в завершении нашей передачи беседа Надежды Зотовой с монахиней Магдалиной.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Смерть и воскресение. Часть шестая. Но так ли ужасна смерть, когда мы верующие знаем, а неверующие могут все же это представить, что существует или может существовать еще нечто неизмеримо худшее, чем смерть? Это смерть вторая, полная, но длящееся отлучение от Бога, источника жизни. Вот печать и этой угрозы лежит на всей вселенной, и поэтому всякая радость наша носит в себе неисцелимую рану. Кая житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава стоит на земле непреложно. Но в этих горьких словах уже просвечивает желание и даже надежда видеть, осязать другую, уже не меркнущую славу. О ней говорит все божественное откровение. Если мы приникнем умом и сердцем к тому, что сказано в книгах Священного Писания, мы все это узнаем. Но эта слава, слава иной подлинной жизни, просвечивает и здесь. Мы видим уже здесь знаки и признаки победы над смертью второй, то есть над грехом, породившим смерть первую физическую. Греховность есть как бы черные альфа и омега, начало греха и конец, вторая смерть. Эта злая пародия на истинные божественные альфа и омега, конечно, бессильна, поскольку мы следуем за Христом. И если возможна победа над смертью второй, страшится ли нам смерти первой? Часть седьмая. Перейдем теперь к повествованию о явных признаках победы над смертью второй. Начнем с малого. Расскажем о событиях, как будто обычных, простых. Один священник, например, был свидетелем и пережил следующие события. Первый случай. Он прибыл причастить умирающего от общего рака человека. Но родные его предупредили священника, что умирающий уже 30 лет не причащался, а последние месяцы только беспрерывно всех проклинал. Если бы не живые глаза умирающего, можно было бы принять его за мертвеца, кожа и кости. Врачи определили, что он проживет, может быть, только еще несколько часов. На вопрос иерея, простил ли он всех, умирающий стал всех проклинать, и лицо его исказилось злобой. Страшным стало это полуживое лицо. Никакие увещания не действовали. Растерявшийся священник все же предложил помолиться вместе, чтобы Бог дал силу простить. Больной согласился. Священник помнил только начало молитвы о примирении враждующих, а дальше стал импровизировать. Говорил долго, очень долго, страшась взглянуть на умирающего. наконец, изнемог и решил взглянуть. Он увидел просветленное лицо и слезы, текущие по щекам. «Конечно, простил, всех простил, люблю всех, не знаю, откуда была у меня эта злоба». После причащения лицо умирающего казалось еще светлее. Он обнял и благословил близких, а они признались, что за всю его жизнь не видели его таким прекрасным. Он скончался через 2 часа по уходе священника. С тех пор ни лица, пораженные болезнью, ни лица умерших не казались более этому священнику ни обезображенными, ни страшными. Второй случай. Некие казаки, простоватые, немудренные, один из которых был шофером такси, повезли того же священника в госпиталь причастить умирающего товарища. В дороге выяснилось, что он уже 3-4 дня не приходит в сознание. Была трепанация черепа вследствие рака мозга. Священник заявил, что не может причастить лишенного сознания. «Но помолитесь над ним, это утешит его супругу и нас». Исхудалый до последней степени больной лежал с закрытыми глазами. Если бы не грудь, что подымалась и опускалась, нельзя было бы принять его за живого человека. Священник трогал руку и голову его, но больной остался недвижим. Сестра милосердия заявила, что он много дней и рта не открывает, и что его питают искусственно. Священнику оставалось только прочесть молитвы. Но какие? Отходную? А кто знает, сколько дней еще проживет человек? Священник решился читать просто утренние молитвы. Когда дошел до «Отче наш», больной открыл глаза, стал отчетливо креститься и тотчас попросил исповедовать его и причастить. Ответив на 2-3 вопроса, легко проглотил малую святую частицу и выпил запивку. По отъезде иерея умирающий продиктовал свое завещание, благословил близких и, сложив крестообразно руки на груди, скончался. И вспомнили священнику слова: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов». Святого апостола Павла, послание ко евреям, 4 глава, 12 стих.
Избранная из книги епископа Александра Семенова Тяньшанского «Смерть и воскресение» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Агафон Египетский. Преподобный Агафон Египетский, современник преподобного Макария Великого, подвязался в скитской пустыне в Египте. Он отличался необыкновенным смирением, считая себя грешнейшим из людей. Однажды издалека пришли к преподобному Агафону иноки для духовной беседы и обратились к нему: «Ты ли, отец Агафон?» «Видите перед собой грешного раба Божия», — ответил преподобный. «Носится слух, что ты человек гордый и невоздержный», — продолжали иноки. «Совершенная правда», — согласился святой. «Мы слышали также, что ты лжец и любишь пересуживать других». «И это правда», — подтвердил святой Агафон. «Сверх того говорят, что ты еретик», — не отступали иноки. Но тотчас встретили возражение: «Напрасно, я не еретик». Когда же спросили преподобного, почему, приняв на себя прочие пороки, он отрекся от последнего, святой объяснил: «Тех пороков и нельзя не приписывать себе, потому что всякому человеку свойственно погрешать. И все мы по испорченной природе нашей невольно увлекаемся пороками. А ересь есть богоотступничество, самовольное отречение от истины Божией». На вопрос о том, какие подвиги важнее в деле спасения, внешние или внутренние, преподобный Агафон отвечал: «Человек подобен дереву. Внешнее или телесное занятие приносит листья, а душевное произвращает плод. Но так как Священное Писание уверяет, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь, то из этого видно, что более внимания следует обращать на плод. Но дерево также имеет нужду и в листьях, чтобы ими поддерживать жизненные соки, и чтобы тень листьев подавала защиту дереву и плодам его от иссушающего зноя». Преподобный Агафон представился около 435 года. 3 дня перед кончиной святой сидел молча и сосредоточенно, словно всматриваясь во что-то. На недоуменный вопрос иноков он ответил, что видит себя на суде перед Христом. «Неужели и ты, отче, боишься суда?» — спросили его. «Я по силе моей исполнял законы Господни, но как человек могу ли быть уверен, что угодно Богу мое дело? Разве ты не надеешься на добрые твои дела, которые ты сотворил, угождая Богу?» — спросили иноки. «Не надеюсь до тех пор, пока не увижу Бога. Одно дело — суд человеческий, а другое дело — суд Божий». Сказав это, святой отошел ко Господу. Даже само имя преподобного Агафона достаточно известно среди прочих великих отцов-пустынников благодаря поучительнейшей истории о его смирении перед собратьями, о принятии обличения во всех грехах, кроме ереси. Во-первых, зададимся вопросом, почему преподобный признает свою вину в грехах, которые вроде бы не совершал? Дело очевидно в духовном зрении, исключительно развитом в подвижнике, в глубочайшем его смирении сердечном. Ибо даже блуд — это неверность, даже воровство — это присвоение чужого, то есть и славы Божией, открывающейся и в человеческом добре, похвалу за которой лихоимец человек поскорее хочет ухватить себе, так и со всеми вообще грехами в духовном их понимании. Что же до ереси, то она воспринималась издревле не как ошибка неведения Божиих тайн, но как сознательное противление истине, то есть приобщение бунту сатанинскому, отчего да сохранит нас Господь, даруя нам по молитвам и образу преподобного Агафона истинное видение грехов своих.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, матерью Магдалины. Здравствуйте, мать Магдалина.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Уже очень много у нас материалов, самых разных, но вот хотелось бы, чтобы вы поделились своими размышлениями, связанными с любимыми святыми, со святыми местами, не только на Святой Земле, но, может быть, и в России, и вообще в любой точке, так сказать, земного шара. И начать нашу беседу я бы хотела, вот мы совсем недавно праздновали День памяти великого такого святого монаха, преподобного Саввы Священного. И кто был на Святой Земле и сподобился побывать в Лавре, конечно, никогда в жизни этого не забудут. А у нас в московских нескольких храмах раз в году в День памяти Саввы Священного служится ночная литургия по уставу, созданному, можно сказать, ну вот в обители Саввы Священного. Поэтому, пожалуйста, вот расскажите вы о своем видении и понимании этого святого.
Вы знаете, о своих каких-то ощущениях, связанных с этим местом, которое преподобный Савва осветил своей жизнью и создал монастырь. Это самое любимое мое место на Святой Земле, наверное, после нашего монастыря, может быть, или гроба Господнего, или Иерусалима, а может быть, даже и самое главное.
При том, что туда женщин вовнутрь лавры не пускают.
Да? Ну, я там вовнутрь не была, но была в башне, которая как раз вот была и устроена именно преподобным Саввой для женщин, для матерей и братьев, и для сестер, братьев и отцов. Вот в этой башне, да, два раза там полностью там молились, оставались во время всеночной, которая была в самой Лавре. Ну, там тоже было несколько таких чудесных моментов, это, можно сказать, таких чудес, которые, ну, просто подчеркнули что-то такое, какой-то поиск уже в своей такой жизни. Просто, знаете, в любой момент, если есть какая-то возможность оказаться там, знаете, как в школе, я первая поднимаю руку и говорю, я туда. Если нужно вести туда каких-то паломников, если нужно сделать какие-то передачки туда для братьев. В любое время дня, в любую погоду я готова просто за рулем через все эти вот арабские деревни, через все эти мусульманские, туда ехать. И это, наверное, вот с первого моего посещения. Что-то там мне преподобный говорит. Я не могу точно сказать, что, но после этого все решения, которые искали свое разрешение так или иначе, благословения, которые благословят, не благословят, да, то там это получалось такое мощное подтверждение. Получалось, ну, чисто ощущениями, не какими-то там не знаками, не какими-то снами, а просто вот, знаете, такой улыбкой. И еще у меня такая, можно сказать, так, тоже традиция, у меня в машине всегда лежит с собой акафист преподобного Савви. И, честно скажу, я акафист, не поклонник акафистов. Больше, конечно, предпочитаю каноны. Но вот почему-то там, а он еще длинный такой, и пока мужчины ушли посещать Лавру, а мои паломники женского пола остаются со мной, мы поднимаемся на выступ или к башне, там есть дерево перечное, под ним есть прекрасная тень, и можно там устроиться в тени даже в самую жару, и ветер всегда, практически всегда в самую жару дует. И глядя на келью преподобного на другой стороне Кедронского потока, можно читать этот акафист. И как раз вот, ну не знаю, как сказать, не то чтобы я люблю этот акафист, но в нем какой-то нахожу смысл. А в тех случаях, когда мы спускаемся к Кедронскому потоку и по мостику переходим на противоположную сторону и поднимаемся наверх кельи, там почему-то мне теплее прочесть канон Божьей Матери. Вот как это связано, я не могу сказать. Но прямо около его кельи почему-то непокаянный Спаситель. Ну вот, ну не знаю. Вот так оно вот...
Ложится на,
да,
сердце.
Вот так ложится, да. Мы однажды так там были с игуменом отцом Алипием, он Тобольской школы иконописной был очень много, 17 или 21 год директором. И это было весной во время цветения. Там цвело настолько все, а он сам с Алтая и говорит, это что цветет, это что цветет. Ну, когда я показывала одно, другое, третье. Но они маленькие, они среди расщелин, весной цветы эти расцветают, приносят такую радость. И вот как раз переходя через Кедронский поток, который сейчас, конечно, это не поток, это такая, ну...
Ручеёк, да?
Да, это не ручеёк, это помойный поток, в него идет слив. И Палестины, и Израиля слив именно отходов в открытую. Это поэтому с запахом, с пеной там совсем. Но переходишь на другую сторону, и там келья. Келья обозначена таким Голгофским крестом, всегда там с другой стороны видна лампадочка горящая, особенно вечером, ночью. И там получается устроиться под келью, там, под таким навесом из камней, скалы, денек есть небольшой. И вот там как раз вот мы с отцом Алипием, да-да, и каноны, потому что по времени мы были свободны, никто нас не ждал, и акафист ему, и как-то вот тогда понимаешь, а вот это полнота, потому что все каноны, которые вот иноческие, монашеские читаются, и плюс акафист, вот мы поговорили с преподобным. Преподобный, чем он известен и знаменит в мире православном? Я думаю, что многие знают, многие возьмут и посмотрят в интернете. А если так вот совсем коротко, он 8 лет принял монашество, в совсем молодом возрасте оказался на Святой Земле, был и у преподобного Ефимия в Лавре, было ему благословение на создание собственной обители, были у Герасима Иорданского. Это тоже место, которое, ну, вот следующее по моей такой привязанности на Святой Земле. Это места, которые приносят невероятную радость. И именно в лавре преподобного Саввы устав, по которому мы все, весь православный мир сейчас и живет. Это Иерусалимский устав, это типикон, которым, ну, вот в каждом храме, безусловно, и у многих, и дома, на полке, чтобы точно следовать не по готовому богослужебному указанию, а самому следовать за церковным богослужебным календарем годовым. Вот это все этому учит он. Строгое отношение к женщинам, там, да, это по Афонскому уставу, женщины не пускаются. Но что интересно, при том отношении, с одной стороны, что женщины не пускаются, именно пальма, которая растет там, дает по молитвам, давала, да, пальма, от нее вот от листочки раздавали монахи, давала чадородие людям. Люди стекались туда из древнешних времен получить веточку для того, ее как употребить. Монахи советовали, есть там распечаточка такая. И очень долго, длительное время раздавали листочки, потому что пальма погибла. И вдруг она дает новый росток, и вот в этом году, в марте месяце, как раз так получилось, что мы там очень хорошо путешествовали по пустыне, по противоположной стороне как раз Кедронского потока, и нам говорили, что пальма дала новый росток. Я фотографировала, это уже большая пальма с огромными листьями, так что вот...
А вот где она находится?
Она находится внизу монастыря, на монастыре, на территории монастыря, ее видно только с противоположной стороны. Так же, как вода источника Савва Священкру, по его молитвам открылся этот источник, удивительной воды, удивительной на самом деле, потому что всегда, когда мы там бываем, там обязательно монах, отец Ефрем, он дает всем это вкусить этой воды понемногу. Мужчина, спускающийся, да, выходит с бутылочкой вот этой воды. Мы ее просим, когда у нас есть нужда, допустим, ну, кто-то из сестер болен, и особенно какие-то операции, то, конечно, эту воду приносим, и мы ее, знаете, как, ну, не относим как к гиасме. Вот крещенская вода, потом для нас идет вода преподобного Саввы. Столько чудес произошло, когда кому-то передавали какую-то воду, прям по чуть-чуть. Чудес, знаете, таких реальных, неожиданных, неожиданных по скорости помощь, потому что люди начинают, получив эту святыню, прежде всего, предупреждаю, возьмите житие, прочтите, помолитесь преподобному о заступничестве, а вкусите все это уже как поддержку, чтобы это не было вот то, что вот это вот языческого сейчас такого...
Ну, магическое там, отношение,
да,
к святой.
Обрядоверие. Знаете, ну это на самом деле это такие, ну, чудеса. Сейчас их много, не знаю, там надо ли надо о них рассказывать. Наверное, не стоит, а вот предложить другим тоже попробовать этого чуда и просто познакомиться с преподобным. Строгий Афонский устав, строгое житие, но при этом, вы знаете, там такая радость. Могу одну вещь только вот рассказать. Мы там, получилось так, что мы с нашей насельницей монастыря, с той сестрой, которая прямо вот, ну, с первого дня, можно сказать, вместе, мы приехали из России, была она в Фатине, потом была Фомаидой в иночестве, когда я была Макриной, и у нас был вместе постриг. Теперь она мать Феоктиста, а я вот мать Магдалина. Нам матушка предложила, объявила о монашеском постриге. Мы обе сразу согласились. И вышло так, что в эти же дни я сопровождала владыку Вениамина Угличского в поездке по Святой Земле. Мы давно знакомы, мы всегда вместе ездим, мы к нему приезжаем, можно сказать, дружим. И в этот раз им очень хотелось побыть на всеночной в Саве Священном. И у нас это вот объявление о нашем еще и монашестве. Конечно, хотелось и нам тоже помолиться там. Мы привезли владыку. Спрашиваем отца Ефрема, а можно? Ну, вещи-то мы с собой взяли, конечно. А можно в башне сегодня побыть? А он так, ну, это должна быть благодать. Отец Евдокимус, не знаю как-то, что заранее все это надо согласовываться. Ну, не знаю. В общем, минут через 5 сообщил: «Благодать есть, пойдем открывать вам башню». И вот мы остались в башне. Всеночная шла в Саве Священном, а мы наверху этой башни видели звезды, читали то, что мы взяли с собой. У нас был с собой каноны, которые на этот день, и была минея с собой. Это было все с машиной, это удобно все брать с собой. Был с собой, конечно, акафист, псалтирь. И вот уже начало светать, звезды появляются. У меня бывает такое, иногда такое неправильное устроение. Я говорю: «Слушай, Фомаид, ты продолжай читать, молись, а я порисую». Ну, простите, ну, художник, ну, что поделать. А у меня такой альбомчик, в котором я просто делаю такой графические зарисовки тех мест, где бываю, и он потом нам помогает и в издательском деле, так я ставлю число, помогает восстановить вообще календарные события, такой, ну, вот рисовальный дневник. Я быстро довольно-таки это делаю, и прям так рисунок потянуло слева, сверху мы видим лавру, купола, кресты, храм святителя Николая, поднимаю глаза, напротив пещеры, в которых подвязались преподобные, они уходили все в свои пещеры во время поста и вот пребывали там. И рисунок доходит до пещеры преподобного Савы, я поднимаю глаза, поднимается солнце, чуть-чуть поднялось, и вокруг радуга круглая. Голубое небо и радуга. Ну, тут я уже откладываю рисунок, я дорисовываю, ставлю число, быстро хватаю, значит, телефон, который с фотоаппаратом, начинаю фотографировать. Потом думаю: нет, надо сфотографировать еще на видео, приблизить, удалить, чтобы это видно, что это точно сверху, что это круглая радуга. Она не полностью замкнута, а, наверное, так половина радуги. С одной стороны, с другой стороны, наверху чуть-чуть я перевожу в сторону Мертвого моря, а там такие сиренево-розовые, эти горы Иордании. Это что-то, ну, это надо сверху, конечно, это видеть. Но это видно, когда на машинах люди спускаются в автобусах, там паломники спускаются такой, можно сказать, ну, такой палестинской помойки, и потом дорога идет вниз к преподобному, там очень красиво открывается вид, и видно Мертвое море, видно лавра, и вот. Ну, а здесь мы как в лучшем еще условиях для съемки. Все это снимаю. А сестра Фомаида, значит, продолжает читать. Я ее толкаю, говорю: «Ты посмотри, посмотри». Но она более в строгом таком монашеском устроении. На меня грозно глянула, она на небо не смотрит, дочитала только потом. Потом прям ах! Ну, радуга была очень долго. И мы поняли, что преподобный Савва радуется, что мы будем монахинями. Какие нам имена дадут, не имеет значения, но что будет постриг, ангельский чин, и что, ну, может быть, я выпрямлюсь и не буду с этим рисованием вся носиться там с акварелями, со всякими издательствами, с архивами и вообще с всем прочим. Может быть так, а может быть иначе. Почему-то во время рисунка, если бы я читала, я бы этого не увидела. Это совершенно точно. Ну, потом закончился этот день, закончился всеночный, там отдохнули паломники, наш владыка отдохнул, и вот уже открывается день, нам тоже принесли поесть, мы поели, и нас выпускают из этой башни, потому что там всегда положено так закрывать снаружи тех, кто там бывает. Ну, спускаемся мы уже к входу в лавру, и наш дорогой вот монах Ефрем. Я говорю: «Сегодня была круглая радуга». Он говорит: «Радуг не бывает». Я говорю: «А у меня свидетельство, документы». И ему показываю. Он говорит: «Вот благодать». Как-то с отцом-молипием, вот этим разнотравьем, цветами и пониманием, что именно хочет слышать от нас, какие молитвы хочет слышать преподобный около своей кельи, так здесь вот этой вот радугой, вот это подтверждение. Я могла бы еще много рассказать, не хочу сейчас открывать некоторые такие вот завесы, там посоветоваться в другой какой-нибудь передаче, потому что есть еще интересные такие тоже моменты, которые, ну, просто они идут на ах.
Мать Магдалина, вот благодаря вам, я думаю, может, и для наших радиослушателей вот эти акценты, они будут важны. Можно сказать, вот для себя лично вы научили меня любить не только часть, так сказать, Святой Земли, связанную с Галилеей, пышной, цветущей, зеленой по сравнению с другой частью Палестины, а именно вот аскетичная монашеская пустыня. Что это такое? И вы впервые об этом заговорили, сказали, что это вот самое любимое место. И почему? Ну, правда, даже не так развернуто, как сейчас. И вот, когда мы посещали Святую Землю, это было целым открытием, потому что первая реакция мирского человека, она достаточно вот тянется вот к таким пышно-зеленым, понятным вещам. А здесь сокровенность, там даже анализировать сложно. Вот, поэтому я очень вам благодарна, а то, что вы сейчас рассказали, вообще развернуло ситуацию. Потому что, когда мы приезжали первые вот разы, бывали в Лавре, конечно, там было много отвлекающих моментов, там арабская молодежь агрессивная, активная такая, которая, если ты не готов к этому, то вызывала, ну, такой не испуг, но настороженность, отвлекала от молитвы, от всего. И вот мы не видели и не знали о существовании, как вот Маврийский дуб, а здесь вот пальма своя, вот с таким же духовным смыслом. Не спускались, конечно, вниз, не переходили Кедрон, и было совершенно все вот по-другому. Но уже после общения с вами, как бы вот пристальность была такая, сосредоточенность духовная другая. А теперь вот сейчас, после вашего рассказа, уже просто, если Бог даст побывать, хочется прям вот спуститься, перейти, посмотреть. Может быть, еще что-то вы вспомните? А нашим радиослушателям настоятельно рекомендую найти большое полное житие Саввы Священного, чтобы этот святой вошел в наш житейский обиход, и мы прибегали к его помощи вот просто.
Да, вот насчет того, чтобы, конечно, не просто краткое житие, а полное прочитать, в общем-то, это будет более чем полезно. Если продолжать тот рассказ о радуге, а дальше было, ну, можно сказать, это практически все, я сейчас по числам не скажу, но это все длилось в очень-очень короткий такой промежуток времени. В тот моменте, когда вот нам матушка сообщила о постриге, то вот расстояние между вот этим сообщением, этой радугой, до пострига там было, ну, буквально там вот чуть-чуть совсем, ну, мы готовились серьезно, все. Был постриг, у нас в нашем монастыре положено 3 дня быть в храме, по уставу положено 5, мы умудрились выпросить положенное, нас проведывали, к нам приезжали, там было тоже в связи с этим несколько чудес, потому что мы днем решили от народа скрываться в ризницу, вот, и там тоже было обнаружено в ризнице, когда на спине, на полу, на ковре я легла, и вдруг под потолком увидела ту икону, которая была очень нужна для совершенно другого действия, чтобы она не под потолком была, а она... Ну, в общем, были такие события, которые, они нанизывались одно на одно. Но когда нас уже выпустили из храма, и было, кажется, ближайшее воскресенье или понедельник, у кого-то возникла идея поехать... Она была идея, вернее, витала она 5 лет. Она никак не осуществлялась. Поехать с нашим диаконом иерусалимским, отцом Романом Гультяевым, поехать на джипах в пустыню, а он знает все места, где преподобный устраивал скиты, и это была весна. Ну, представляете, я всем говорю, март, начало апреля – это невероятное время на Святой Земле. И мы поехали, причем самое интересное, что вот наши постригальные рубахи белые мы не могли еще снимать, мы были в постригальной одежде, у нас было 2 машины, мы туда всех наших реставраторов, иконописцев, вот нашей такой вот команды монастыря Марии Магдалины, все вот мы поместились в этих машинах, и с нами был отец Макарий, вот тот, о котором все время говорю, о покоении, которому мы теперь молимся, который похоронен у нас теперь в Оптине.
Ваш духовник, да, обители, да. Гефсиманской.
Да. И мы поехали вместе с ним, матушка наша. В общем, мы прошли много и пешком. Мы залезали по каким-то скалам, мы спускались в пещеры, где греческие монахи, вот нынешние, еще 2 года назад, пытались подвязаться, но духи им не дали сил выдержать, и местные вот эти вот аборигены, вот не получилось, потому что, конечно, они и запугивали, и закидывали. Но там и мозаика есть, это на другой стороне Кедронского потока, и это очень близко подходит к Мертвому морю в горах, и там местами часть гор, это вот если люди будут ездить на Святую Землю, есть к Герасиму Орданскому один такой поворот со стрелочкой могилы Мусы, это как бы такая легенда уже мусульманская, что здесь похоронен Моисей. Вот, и есть такое место.
Версия,
да. Версия, да, это их версия. Вот, но если это место, вот, проехать его, вот эту вот условную гробницу, да, проехать дальше по дороге к военным базам израильским, там открывается пейзаж совершенно синайский. Вот такие же горы, но не такой высоты, но ощущение совершенно вот такого открытия. Вот здесь Господь, Он может говорить с человеком. Ну, понятно, там, ну, там, где воинская часть, там есть какие-то провода. В остальном это просто скалы, спуски, подъемы, довольно-таки нормальная дорога. Вот мы там были, ну, не на этой дороге, мы по-другому мы поехали на джипах, через горы, через вот ту вершину, где стояла башня, на месте, где царица Евдокия праведная ждала беседы, разговоры с преподобным Ефимием. Тоже читайте в житиях, все там найдете. Ну, вот на этих местах тоже мозаику собирали, там камушки какую-то разглядывали, как спускать в пещеры, в цистерны. Все это, конечно, в таком диком состоянии. И понятно, что у преподобного было такое количество монахов, было столько скитов. А все это, ну, заброшено, и как бы все меняется. Мы стараемся делать храмы, наряжаем их, украшаем, мы реставрируем, а потом все равно настанет время, когда все это разрушится, и будет немножко в другом месте, сместиться в другое место, и там снова будет дело, потому что человек жаждет славить Бога, и славит он в том материале, в том понимании, в котором он ныне живет. И если сейчас где-то там, ну, печатные издания, там на ткани что-то печатают, на пластмассе. Я противник этого, но это все допустимо, потому что это время.
Это носители современные.
Да. Мы же сейчас тоже, в общем-то, записываемся не на ленточную пленку, да, и да, да, это все. Но выбор вечного материала, он, конечно, нужен, потому что вот мы были там в одной пещере, именно преподобного Саввы, там осталась арочка, там остался как колодец, в котором вода. И местные как раз поют своих баранов из этого источника. А когда сидишь внутри, там тень такая, по стене тоже вода течет, есть такая небольшая емкость, откуда ты можешь умыться. А когда сидишь, видишь даль и видишь другой скит, на котором мы тоже уже были, там были на вершине, а кругом весна. И вот отец Макарий спрашивает, интересно, ну весна, да, ну понятно, да, что же они ели здесь? А кругом пшеница дикая. И мы ее, знаете, вот, ну просто евангельские такие моменты. Мы брали колосок, разламывали, вынимали молочный еще, потому что там же все рано созревает. Ее очень много. Вот, разжевывались, пытались, чтобы эта тость не попала между зубами. А нас сопровождал бедуин. Ну, это просто, знаете, аристократ-бедуин, потому что как он с нами вел, как он благодарил, когда там вместе с нами ел, и как он в сторону отступал, как бы не солируя, как он, в общем, по горам. Потому что вторую машину вел он, второй джип.
А там проходимость такая, что как раз джип – это оптимальное, да?
Единственное, что, потому что машину, которая была тоже джип у отца Романа, в общем-то, вытаскивали на веревке, там такая проходимость, там серьезная. И почему выбирали с дороги, потому что есть там поездки израильских туристов, они на джипах там ездят, но они просто разглядывают все. Мы должны были пробраться и пройти пешком именно к скитам преподобного Саввы. Поэтому, когда я говорю, что Савва для меня – это такой самый значимый святой, я просто понимаю, что он и монашество благословил, вот, ну, лично мое, и его поддерживает. Когда приезжают новые люди к нам в реставрационную мастерскую из России помочь, как трудники, или поучить нас, как учителя на мастер-классе, то первое, куда мы едем, это к преподобному Савве. Причем это не усилием с моей стороны, что вот вы должны поехать. Так получается, это необходимость. И я снова говорю, преподобный Савва, ну, просто благодарю.
По поводу отца Романа Гультяева очень хотелось сказать, что он в свое время вводил нашу группу тоже от нашего храма, и у него вот такие были идеи брать нестандартные, непривычные, неожиданные маршруты, связанные, конечно, в первую очередь вот со святыми, и для молодежи, чтобы ее привлечь, не просто привлечь, а удивить, открыть совершенно новые неожиданные вещи, которые они даже вот так не прочитают и не найдут в интернете. Вот, вот то, что вы сейчас сказали, это одна из его идей, которую он уже, оказывается, на вас опробовал.
И не только на нас. Он водил приличные такие по количеству группы, и у него даже были такие поиски, они сами ехали на машинах по вершине и далеко уезжали в сторону Мертвого моря по вершинам, это со спальниками, совсем с ночевками, и он нам это предлагал. У нас немножко матушка, ну, чуть-чуть не поддержала это, хотя я думаю, что со временем поддержит и сама поедет так, и у нас возникла мечта, чтобы у нашего монастыря был джип. Матушка в ужасе поняла, что, конечно, я полезу за руль, и она говорит, нет, только если появится джип, и чтобы он был отца Романа, чтобы он мог, и вот, пожалуйста, обращаюсь, есть желающий подарить нам джип нашему монастырю, и чтобы он был отца Романа, а потом самим в этом участвовать, потому что вот ночь в пустыне, ну, когда рядом хорошая охрана, когда есть бедуин, вот этот бедуин, чем он нас еще покорил, у нас было по плану чаепитие бедуинское. И это чайничек, как положено, это разводится маленький костерок, костерок, кажется, из травки, без спичек. Он показал нам траву, мы такую взяли к себе в монастыре, посадили, попробуем. Он показал нам, как из травы сделать порох, который прямо сейчас. Да, и все это вот было просто у нас на глазах. И как он, там есть камни прям совершенно черные, мы тоже, конечно, мы волокли к себе эти камни, вот эти черные, потом в наш монастырь, к нашему камнерезу, где вот мы режем сейчас там иконостас, сами делаем, мы привезла вот этот кусок камня, и он местный, араб, и он его когда стал резать на алмазном диске, да, говорит, и летели искры, потому что вот просто летели во все стороны. Это вот такая вот порода, такой слой. Но это тоже вот мы где в горах были, мы показал это место. Вот, и он очень так тактично и очень внимательно показывал, как нужно взять это вот растение, как взять у него вот не цветочек, как уже когда завязался семя, как нужно растереть, да, совсем жиже, как скатать шарик и положить на солнце, чтобы он высох. И они вот эти катают шарики, чтобы они у них были на весь год. И
у них действительно в этих местах останавливается время.
Да, у них при этом в их бедуинских палатках там стоят и трансформаторы, и есть телевизор.
Тарелки, да, эти, да. Телевидение.
Но при этом все это одновременно. Вот это вот сочетание современности и такого совершенно пустынножительного этого жития, да, это все в сочетании идет.
Постмодерн или это просто святая земля вот в таких проявлениях? Палестина, скажем.
Наверное, это святая земля. Да, наверное, это святая земля. И, наверное, наши вот эти все знакомства, это вот на самом деле наше, знаете, пускание корней в святую землю. Я уже как-то, когда были какие-то записи, я говорила о том, что своим паломникам, которые так бывают, ну, немножко индивидуально, или моим реставраторам, иконописцам, друзьям, я стараюсь показать какие-то места, которые я как, ну, в общем-то, художник, все-таки это не я придумала, что я художник, наверное, Господь так дал этот дар.
Ну, мы напомним, кто не знает, нашим радиослушателям, что вообще член Союза художников, так что это ваша профессия, которая сейчас вся, все пошло на служение Богу напрямую, а в светской жизни, в мирской вы занимались этим и занимались на очень высоком художественном уровне профессиональном.
Ну да, в общем-то, Господь дал вот это вот такие данные, какие там, какие-то способности. И когда я чувствовала в сторону отпрыгнуть от своего художества, у меня это не удавалось, хотя в многих монастырях считается, что, ну, если человек, там, архитектор, художник, что ему лучше быть на коровнике. В нашем монастыре это не так, и наоборот, матушка это очень поощряет, и сама занимается акварелью. И вот видение Святой Земли глазами сестер или глазами приезжающих, не сами памятные места с архитектурными или какими-то художественными решениями других поколений художников, архитекторов, скульпторов, там, язычистов. А когда ты смотришь на небо в пустыне, когда ты приезжаешь в конце, например, марта, и видишь, как пустыня расцветает, и каждый день, как она меняется, и как она выгорает, и вот поверить в то, что вот эти вот желто-коричневые какие-то вот сухостои на будущий год снова превратятся в сиренево-желтые, красные, лиловые вообще оттенки, и все это будет снова наполнено, и все это будет ветром колышем, вот эта пшеница, которая между камней, такими какими-то, знаете, сгустками, какими-то такими, знаете, такими всплесками, и она вот уже золотилась, солнце светит, и вот это. Хочешь рисовать, хочешь это писать, хочешь это фотографировать, хочешь это просто обнять и оставить на весь год у себя в глазах, у себя в душе эти ощущения, это воздух пустыни. Так же, как Галилея, которая иначе, она иная, она такая пышная, она немножко местами такая жирная, она такая радостная. И вот когда мы говорим о тех же галилеянах, о апостолах, что они были люди не ученые, но радостные, как сама земля галилейская. И Мария Магдалина, которая была из тех мест, и которая снова стала моей покровительницей святой, у меня и Макрина осталась, конечно, я очень ее чувствую, она преподобная. И вернулась, была же я Машей, да, и Марией, а теперь Мария Магдалина, значит, та же самая святая, все здорово. Вот, и вот это сочетание этих мест, когда мы знаем, что там происходило, и мы смотрим историю, мы впитываем это место, мы на Святой Земле даем такое внутреннее себе, и мы себе, и паломники, установку именно знаний об этих местах, о событиях евангельских, о событиях Ветхого Завета, Нового Завета. Это определенное место. А в какое время дня это место смотреть, на рассвете, днем или в сумерках, это, в общем-то, во много дело у строителей, потому что одни любят одно, другие другое. Например, подняться на 40-дневную гору – это очень важно, но если подняться после 12, то ты поднимаешься в тени. И поэтому весь подъем с Иисусовой молитвой, он не идет в таком противоборстве с палящим солнцем, когда люди просто физически не могут это вынести. Можно повторить подвиг отцов, которые все это делали, ведь и Савва Священный имел скит на вершине 40-дневной горы. Но я думаю, что они тоже поднимались после 12, потому что это нужно себя на святой земле еще и щадить, быть открытым к тому, что дает Господь, какую красоту. Уже не раз говорила, что вот, например, от Герасима Орданского, от этого монастыря, желательно ехать в 4:30 вечера, потому что навстречу открываются такие горы, такого цвета, таких оттенков, потому что, ну, ты едешь как такой, ну, в контражоре в Иерусалим, и вот на вершине, на высшей точке вот этой дороги перед Иерусалимом, это около как раз места, где гостиница Самарянина, вот это место самое такое. И с этого места прямо как так на «ах» открывается Иерусалим. И именно ты в него сначала спускаешься, а потом поднимаешься, потому что гора идет вниз довольно-таки долго, и можно успеть сфотографировать, а потом идет вверх. И пусть в силуэте там новые совершенно страшные слева дома, ну, невероятная совершенно какая-то архитектура, такой зубастый, этого Маля Думима, там, где в центре города находится лавра с мозаиками преподобного мартирия. Это лавра тоже, вот, которая тоже, она не входит в программу посещения, но если вы едете, ну, какую-то более индивидуальную какую-то паломнической поездке, то можно всегда попросить это второй, в третий раз. Некоторые люди как едут на Святую Землю? Повторяя те же самые поездки. Да, конечно, каждый раз, каждое место открывается по-новому. И нам тоже. Я вот сейчас шёл 17-й год, как на Святой Земле. И все равно есть новые места, и матушка наша, которая 30 лет в этом году исполняется на Святой Земле, она тоже открывает, мы были на новых местах, на которых она никогда не бывала.
То есть это бесконечно.
Да. Да, и еще есть, да, ну, наверное, конечно, но, наверное, мы не успеем.
Мать Магдалина, чем еще ценна наша беседа, чтобы углубиться вот в эти нюансы и вот неожиданные маршруты, потому что такую роскошь себе могут позволить люди, которые неоднократно были, которые видели самые узловые святыни. И опять же, как вы сказали, они все равно раскрываются по-разному в каждой поездке. Уже имея эти базовые вещи, уже можно себе позволить вот такие вот ответвления не менее значимые.
Да, конечно, потому что в первый раз, во второй, даже в третий, может быть, это невозможно. Может быть, вот когда все-таки сейчас есть возможность прекрасно приезжать на Святую Землю, то можно начать более так вот с какими-то местами серьезно знакомиться. Потому что, например, маршрут, который многие делают, это если приехать к лавре Георгия Хазевита, то машина оставляется, и с сопровождающим, ну, с гидом, пешком можно пройти. Это не очень сложный маршрут, но по горам, с источниками, с кельями монахов, пройти к Иерихону. А, например, автобусы в это время туда приезжают. У нас так наши палестинские дети ходят, у нас так сестры ходят, у нас владыка Вениамин так любит ходить.
А по времени сколько это занимает?
Вы знаете, у кого сколько? Это опять же зависит от того, как вы идете. Если вы где-то в пути в пещере, вот, например, там в одной мы останавливались, это храм был, то можно там рядом с ним там устроиться, позавтракать, помолиться, там вот все варианты возможны. И у кого это занимает там 1.5 часа, у кого 2 часа, кто-то с кохом там и за 45 минут доходит.
Это вполне, так сказать, допустимое время.
Всем, кто вот идет в паломничество, надо просто представлять, что должна быть осознание своего физического состояния и надеяться на то, что вот когда говорят, ой, Бог управит, вот если человек, допустим, больное сердце или там повышенное давление, а он паломничает летом, то, конечно, Бог накажет.
Может, так всего, управит, да, что
да.
Тут надо.
Чаще всего накажет и напомнит о том, что мы должны иметь разум. А для молодежи вот этой поездки, есть поездки, например, паломнические на велосипедах вокруг Галилейского моря со всеми заездами. У нас наш инок, отец Петр, который и француз, который пешком просто и в Россию ходил, и на Афон ходил, и к нам пришел пешком.
Он с Леонской горы, с верхнем?
Нет, он у нас, в нашем монастыре, в Марии Магдалине. Он наблюдатель, хранит только пещер пророков, и он пешком настолько исходил Святую Землю, потому что он вот именно такой, вот он прекрасно водит машину и возит, но ему интереснее идти пешком. И он знает тропы, это старые тропы еще католических паломников, еще с времен крестоносцев причем. И эти такие тропы, когда ты пешком идешь, ты нигде не идешь по дороге. Потому что у нас было как-то мероприятие, мы такое сделали, из Иерусалима через Вифанию в Иерихон. Ходили мы, с матушкой ходили. Но это мы шли вдоль дороги со стороны такой обочины, ну, там, где камни, там, ну, потому что по дороге идти, ну, запрещено, поэтому там дороги такие скоростные с отбойником. А он по настоящим тропам. Есть у него такие дороги на один день, на два, и он тоже такой, ну, французы изысканной красоте, так все практически без там, художественного образования. И мы с ним все время делимся новыми своими открытиями, вот нам это нравится, мы дружим, вот, и в какое время какой вид, и куда, когда поехать, в какое время года. Так что это вот такая вот идея, и причем есть именно гид профессиональный, лицензионный, и при этом диакон, который в каждом месте еще и настолько глубоко расскажет об этом месте, потому что это его еще и профессиональное в Израиле было образование. Так что,
мать Магдалина, вы говорите об отце Романе Гурдяеве, но он настолько востребован, что его заполучить сейчас – это тоже милость Божья.
Нет-нет-нет, если все заранее делать, потому что он очень любит молодежные, сложные такие поездки. Он предпочитает, конечно, вот эти сложные поездки с людьми, не просто воцерковленными, а знающими, зачем они идут, что они хотят для себя открыть, что они хотят для себя открыть свою связь со святыми Святой Земли и с Господом, которым это святых и приоткрыл в их обыкновенной, вот этой вот ежедневной внутрицерковной жизни.
Мать Магдалина, ну вот потому что вы сейчас рассказали, я поняла, почему игуменья Елисавета ваша часто спрашивает прибывших паломников, а какие места вы посетили? Вот, казалось бы, ну, общепризнанные, общеизвестные места, ну, что там перечислять? Очевидно, какое-то есть ожидание, что, может быть, кто-то смог вот побывать там, где обычно не бывает. Ну, вот потому что вам открылось, этот вопрос из ее уст теперь более понятен. Отец Роман, у нас прекрасные материалы с ним есть, но если вот так удастся кому-то его заполучить, это тоже все равно, я считаю, милость Божия. И в завершение нашей беседы все-таки вы реставрировали в монастыре Герасима Иорданского, мы об этом коротко говорили, но это такое место необыкновенное, вот монастырь Герасима Иорданского, там просто паломники, я смотрела, разного возраста становились абсолютно детьми. То есть настолько открывались, настолько попадаешь в какой-то совершенно другой мир. А ведь, так сказать, температура такого аскетизма и духовной жизни, очень градус очень высокий всегда был там, вот связанный с этим святым великим тоже, которого мы знаем по ситуации со львом, вот этой истории замечательной. Ну, а вы скажите немножко о своем отношении вот к этой обители.
Знаете, с радостью скажу, я думаю, что это как раз тот самый случай, когда можно сказать о том, что вот дело преподобного Герасима, оно продолжено, и продолжено людьми, и правильно продолжено. Там настоятель, архимандрит, отец Хризостомус. Это наш великий друг. И, наверное, вот то, что вот вы точно сказали совершенно, что там многие люди становятся детьми, не только потому, что там стоит этот лев там, бронзовый, не от этого. Не то, что там попугай говорит, кажется, на 7 языках. Он приветствует там и на греческом, и на английском, и на русском. И он там скажет и «Господи помилуй», и «Влагит», и «Кирлейсон», он все это говорит. Не от того, что Матерь Божия там останавливалась и кормила грудью своего Бога-младенца. И не от того, что там был преподобный Герасим, и пришел к нему лев, и умер потом, не выдержав расставания со своим другом, с человеком, с монахом, и был похоронен недалеко, согласно легенде, недалеко от могилы преподобного. Это все не о том. Скорее, это место вот населено теми людьми, которые в ответ вам улыбаются, которые не просто улыбаются, которые молятся о вас, и которые не кичатся своим абсолютно положением. Если вы не знаете отца Хризостомуса, то примите его, наверное, просто за старенького такого послушника, может быть, дворника, может быть, там какого-то там работника свечного заводика, у него тоже маленький заводик, он часто бывает, его ряса заляпана воском, а рядом с ним две собаки. У него всегда такие маленькие, Даянка, вся стриженная, он говорит, католичка все-таки она, католичка. И, вы знаете, и вот эти вот собаки, которые у него ходят по территории, спокойно входят на территорию монастыря, но никогда не входят в храм, хотя тоже, вот, прочла недавно книжку очень интересную, изданную издательством Московской Патриархии, о том, что нет такого абсолютно нигде запрета ни в каких правилах церкви о том, что если собака вошла в храм, что надо его переосвящать.
Да, это какие-то мифология какая-то уже новая.
Да, это, ну, как вот написано в этой книжке, это стало православной такой, ну, какой-то ненужной традицией, потому что четко написано совершенно священниками, и там патриарх это все подтверждает, и книжка
обосновывает, да?
Обосновывает, да, что если умрет или родит в храме животное, любое, то храм переосвящает. Все остальное – это вымысел. И вот его собаки там ходят везде. Но у порога храма они такие садятся такими столбиками и никогда никуда не входят. Потому что ну, зачем раздражать людей, те, которые, могут сказать, там кыши, вот эти все греки везде все запустили. Понимаете? И вот там вот эта вот открытость и радость. И отец Хризостомус, он, кроме того, что у них ночные службы, кроме того, что у них ежедневные службы, кроме того, что он всегда на службе, кроме того, что он сам хоросы раскачивает во время Палиелея, это, конечно, надо быть на этих службах, особенно преподобного Герасима. Он вокруг выстроил детскую площадку с фонтаном и с бассейном, и там, конечно, в этой воде там прыгают эти арабчата. Он построил столы с навесами, чтобы на это место могли приезжать православные арабы. Едут туда дорога, возможно, приехать из Вифлеема, где молодежь знакомится. Вот там у него, он думает об этом. Там проходит венчание, свадьба, там проходит крещение. Но еще плюс столы стоят и для мусульманской молодежи. Потому что где-то им тоже надо вот увидеть эту открытость, что-то понимание. Это не разговор о том, что они перейдут в православие. Это невозможно на Святой Земле. Но вот та забота о людях, зверях. У него есть и страусы, у него есть и павлины, и есть куры, утки, и все это огромное хозяйство, летают голуби. И у него по ночам, когда едешь по 90-й трассе из Галилеи, у него горит два креста. И ты едешь по трассе, видишь, что вон они, кресты. Значит, мы уже почти в Иерусалиме. И говоришь, ну, преподобный отче Герасим, моли Бога о нас. А отцу Хризостомус, отец Хризостомус, дай тебе Бог здоровья и многое лето.
То есть вот такое проявление любви во всем. Спасибо вам огромное. Очень интересно. Помощи вам, Божия. Храни вас Бог.
Спасибо.
Вы прослушали интервью с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Магдалины. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-vatikan.org. blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.